помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 15 часов и 6 минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Будем говорить о старообрядстве. Почему? Потому что Путин приехал вот недавно в Рогожский духовный центр в Москве, старообрядческий. И некоторые эксперты говорят, что это знаковое событие. Вот в чем знаковость? Алексей Муравьев поможет нам в этом разобраться. Историк, религиовед, доцент Высшей школы экономики. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Для наших слушателей сразу напомню координаты. 7373948, телефон не изменился, это телефон прямого эфира. И смс номер плюс 7-925-48-948, доступен интернет-портал. И в Телеграме можете найти «Говорит и Москва-бот» и отправлять сообщения. Все их мы получаем, ну и лучше и зачитываем. Итак, почему же мы с вами будем говорить о старообрядстве? Значит, я читаю. «Путин возвращает старообрядцам доверие к власти». Это заголовки, это то, как журналисты восприняли и то, как информацию передавали гражданам России вообще, в принципе, как они интерпретировали. «Путин вошел в историю старообрядства». А это наталкивает на мысль, что это впервые такое произошло, когда к старообрядцам на таком уровне обратился, президент, на таком уровне обратились власти страны. Власти государства. Расскажите, вот когда-нибудь такое было? Мы с вами уже до эфира пару слов обменялись, пару словами. Такого не было. Значит, это что-то новое. До этого старообрядство как воспринималось в России?
Ну, давайте начнем все-таки с того, как мы называем, потому что от того, как мы называем, во многом зависит от того, о чем мы с вами будем говорить.
Давайте,
к кому относимся.
Доступным языком, чтобы все поняли, чем отличается Русская Православная Церковь от старообрядческой церкви, почему, в чем они не сходятся. Давайте с этого начнем.
Ну, вот термин, которым мы воспользовались сначала, старообрядчество, это термин, который был принят в литературе художественный, научный, а самый разный, публицистический, в 19-м в основном веке, ну и отчасти в части 18-го, для обозначения некоего большого социального явления. Точнее говоря, для обозначения тех людей, которые вслед за русскими, значит, православными людьми 17 века не приняли модернизаторских реформ патриарха Никона в 17 веке, и, не приняв эти реформы, значит, соответственно, не признали и ту иерархию, которая и от этих реформ происходит. Эта иерархия, значит, тогда называлась Греко-Российская Церковь, потом называлась Синодальная Церковь, потом Великороссийская, ну и с 1642 года, после легализации ее Сталиным, она называется Русская Православная Церковь. Значит, вот, собственно говоря, те вот эти непринявшие реформы тоже по-разному назывались в разные времена. Когда-то их в момент жесткого противостояния их называли раскольщики,
да.
Потом принято было слово раскольники, да, и можно вспомнить знаменитого героя Достоевского, вот Раскольникова, который не без некоторой связи с этим был так назван. Вот, значит, потом стало принятым слово старообрядцы. Немножко неловко имелось в виду, что это те христиане, которые держатся старых обрядов. Но само обряд, слово не очень ясное. Обряды – это что такое? Это те внешние формы богослужения, которые, не меняя внутренней его сути, да, христианской, православной и так далее, могут отличаться в разное время. Например, существует христианство, скажем, латинского обряда, да, бывают католики латинского обряда, бывают католики греческого обряда, там, да, греко-католики. Так и, собственно, православные, бывают православные нового обряда, или новообрядцы, вот это, собственно, и есть Русская Православная Церковь в большинстве своем. А бывают православные христиане, которые придерживаются старых обрядов, то есть старообрядцы. Вот, старообрядцы существуют, как я сказал, с 17 века у нас, ну, вот как отдельное такое явление. До 17 века все православные были старообрядцами. То есть это надо понимать, да? До 17 века новообрядцев как таковых не было.
Понятно.
Все были старообрядцы. Значит, поэтому это вот такой осколок, ну, не осколок, а остаток того древнего обряда, который у нас был, но за исключением вот этих обрядов, в общем и целом, это православные христиане, которые живут в России рядом с другими.
При этом они подвергались гонениям в какой-то период времени.
А это уже, да, это уже специфика нашей истории, потому что, значит, начиная с 17 века и до 1905 года государство российское, не императорское, государство рассматривало отказ этих православных христиан молиться и жить по новым обрядам как крамолу против государства. И в этом его поддерживала синодальная церковь. То есть, и соответственно, этих христиан обрушились вся машина гонений. Полиция, тайная жандармерия. Значит, они испытали сначала смерти, сожжение, массовые убийства, значит, затем, соответственно, высылки, эмиграции, ну и так далее.
Ну, тут же 692-й наш слушатель, старообрядчество, не едино же, в нем разные течения. Тут расскажите, старообрядцы тоже бывают разные.
Конечно, как бывают разные там католики, бывают разные новообрядцы, и, конечно, есть разные старообрядцы. Если мы посмотрим на картину религиозных течений, в любой религии существуют различные течения. И, конечно, среди христиан старого обряда обозначились определенные различия. Во-первых, уже в концу 17 века обозначилось главное различие среди тех, кто, условно говоря, отказался от использования священников, отказался от священников и тех действий, которые выполняют священники, на церковном языке они называются таинства, по-латински сакрамента, да, значит, и тех, которые остались со священниками. То есть, вот, грубо говоря, это были поповцы, то есть поповцы – это такие же православные христиане, как все остальные православные христиане, у которых есть священники, епископы и так далее. И беспоповцы – это те христиане, которые в 17 веке в конце решили, что больше никаких священников, кроме, ну, старые, начали умирать. И вот как они выберут, то поскольку пришел антихрист с их точки зрения, с беспоповской, то, значит, никаких новых священников уже быть не может, ни епископов, никого. Поэтому они живут фактически в состоянии, похожем на протестантизм. У них есть выбранные как бы пасторы, они по-русски называются наставники, и себя они живут примерно как живут там лютеране или англикане, вполне нормально, без священников.
Вот в современное время, сейчас есть и поповцы, и беспоповцы.
Совершенно верно.
Функционируют на территории России. Кого больше и насколько значительно? Кто имеет большее значение?
Это очень сложно сказать, потому что целенаправленного учета числа верующих в нашей стране не существует. То есть единственный способ оценить количество верующих, каких бы то ни было конфессий, это включить вопрос о религиозном исповедании в опросник переписи.
Я даже не имею в виду вот обычных граждан, которые могут себя назвать или ответить на вопрос, верующие и в каком направлении. А кто организует, структурирует, вы говорите, наставники существуют. Угу. Вот какие-то именно организации,
да,
которые распределяют функции. Вот
да.
Есть вот по ним информация?
У нас есть название организации и общее примерное представление о том, ну, так сказать, в какой пропорции находится примерно. Значит, в основных церквей в старое время это называли согласиями, такое старое слово было, церковные согласия или христианские согласия, старообрядческие согласия. У нас на настоящий момент получается примерно 4-5. Значит, главное и самое многочисленное – это церковь, Русская Православная Старообрядческая Церковь, которую, собственно, и посетил президент Путин.
Да.
Ее организационный центр возглавляет митрополит Корнилий, вот, собственно, который беседовал с президентом. И вот в центре находится на Рогожском, в Рогожском поселке, там, где как раз и побывал Путин.
И там побывал еще Собянин. Еще известно, что восстановлен этот центр за счет бюджета города. Да. И все поздравляли с юбилеем представителей Русской Православной Старообрядческой Церкви. Я немного, как это, новостей, немного событий последних дней напомню нашим слушателям. Путин-то не просто так. Он подарил представителю Русской Старообрядческой Церкви книгу о Николае Чудотворце и еще некоторые заявления сделал. Например, старообрядцев всегда отличала любовь к отечеству, труду, семье, что особенно востребовано с учетом Дня защиты детей 1 июня. Еще Путин сказал, что обсуждал с митрополитом чад церкви, проживающих за рубежом, и заверил, что государство дальше будет способствовать возвращению соотечественников на родину, но это понятно. А в свою очередь митрополит Корнилий преподнес президенту икону в честь предстоящего праздника Троицы. Поблагодарил президента за посещение духовного центра. Говорит, вы совершили историческое событие впервые за историю старообрядчества. Это 350 лет, ни много ни мало, глава русского государства посещает старообрядческий духовный центр, за что мы вам очень благодарны. Я хочу вернуться сейчас к словам Путина о том, что старообрядцев отличала любовь к отечеству, труду и семье. Отличала их от Русской Православной Церкви? Отличала их от нестарообрядцев? От кого их отличала? Ну вот вы как воспринимаете слова? Просто как человек, разбирающийся в вопросе, вот вы слышите, президент такое говорит. Что вы, что он имеет в виду?
Ну, во-первых, отличало, имелось в виду, что на общем статистическом фоне российского населения в целом. Вообще, это заметили давно, это заметил еще там Некрасов, если вспомните его вот, поэму «Саша», там как раз знаменитая история про Тарбагатай, да, как там этот старый, так сказать, декабрист рассказывает, что, значит, горсточку русских сослали в дикую глушь за раскол, землю и воли им дали, год незаметно прошел, едут туда комиссары, глядь, уж деревня стоит, риги, сарай, амбары, в кузнице молот стучит, ну и так далее. И дальше вырос огромный посад, и Некрасов заканчивает, точнее говоря, герой Некрасов заканчивает словами, значит, вера и труд человека дивы и дивы творят. Значит, это, и вот это вот, так сказать, традиция, которую воспроизвел президент, и которую митрополит Корнилий, это заметили декабристы, побывавшие в старообрядческой поселении в Сибири, что действительно старообрядцы за счет отказа от ставшего тяжелым крестом для русского крестьянства пьянстве, отказа от курения, отказа от сквернословия, вот эти все вещи, которые, казалось бы, традиционно. Кто такой русский мужик? Пьяный, с сигаретой и матерящийся. Вот это, эти вещи были кардинально запрещены. Запрещены, там сказать, разводы, контроль рождаемости и так далее. В результате семьи, так сказать, в результате... Да, можно сказать, что мы как ученые, можно сказать, что да, конечно, можно запретить разводы, но это не отменит природу человека, но это уже другой разговор. Вот, поэтому, значит, ученые и исследователи давно заметили, что в старообрядческих поселениях, в старообрядческих местах, где старообрядцы жили компактно, там действительно был определенный культ семьи крепкой, большого количества детей, труда. Об этом есть хорошая книга Керова, профессора Всеволода Керова, мой коллега по высшей школе экономики, который просто исследовал отношение к труду у старобрядцев. Труд у старобрядцев рассматривался не как проклятие, не как что-то, что не хочется, надо делать, а как долг и радостная вещь, которую человек, так сказать, вот, с одной стороны, обретает свой, выполняет труд как долг, да, пусть даже тяжелый, вот, но с другой стороны, понимает, что там Адам и Ева согрешили, и поэтому, значит, они вот должны трудиться. Тут есть такая диалектика этого труда, поэтому действительно вот эта вот идея так сказать, труде как важном компоненте, семье как важном компоненте жизни старообрядцев, она имеет вполне...
Но в Русской Православной Церкви разве не так? Нюансы в чем?
Понимаете, чем дело?
Там нет такого внимания к труду, но к семье, мне кажется, есть, нет?
Я бы не стал противопоставлять старообрядцев и Русскую Православную Церковь. Это не совсем корректно, потому что, когда мы говорим о старообрядцах и труде, то мы скорее говорим о той части, значит, крестьянства, которое мотивировало, крестьянство или народа вообще, которое мотивировало, скупцы и так далее. Безусловно, мотивировало старобрядчество. Безусловно, надо ее противопоставить всему остальному. Это были не только русская православная церковь, это могли быть там и немцы, там, лютеране, и какие-то еще. То есть здесь Россия разная. Там еврейские купцы были с другой стороны, там и армянские купцы.
Но вы все равно про прежние говорите времена. Вот сейчас-то, вот сейчас нынешние старообрядцы.
Сейчас старообрядцы фактически встроены в общество так же, как на совершенно других правилах. Поэтому вот то, о чем говорили, это скорее воспоминания о прошлом. Вот у старообрядцев традиционно было вот так вот. И отчасти так оно и есть. Но современные старообрядцы, так же как там чадо русской православной там, или католической, или какой-то другой церквей, они это обычные люди, которые просто живут, но которые вот религиозную свою жизнь выстраивают в согласии с правилами своей конфессии. Армянские выстраивают свои, значит, там, немцы там, свои. То есть это сейчас, это все все-таки уже в значительной мере по-другому устроено. А вот эта вот идея, что семья – это то, что транслируется, продолжается в этой конфессии, есть определенный культ.
У нас очень много смс-сообщений, которые хорошо было бы, если бы прокомментировал наш гость, так и будет. Есть еще и телефон прямого эфира 7373948, который тоже все линии уже полные, но прежде я вот все равно хочу поговорить. Я вот нашла публицист Егор Холмогоров тоже там целую статью. Вы почему-то делаете такое лицо? Я попрошу просто прокомментировать. Ну, позиция есть позиция. Вот он говорит так, что я понимаю из его слов. Вот Путин намерен твердо покончить с религиозной гражданской войной, раздирающей русское православие 3,5 столетия. И я, когда это читаю, как будто бы у меня что-то... Я живу и не знала, что, оказывается, идет война. Вот... Я понимаю из этих строк, что война не холодная, а активная, как будто бы с какими-то военными действиями, с ожесточением. Но это есть или нет такого?
Ну, скорее я бы сказал, что это можно описать как замороженный конфликт. Это не война.
Раздирающее христианство.
Активная война, активные военные действия, точнее говоря, репрессии против старообрядцев формально закончились...
В 20 веке.
Да, в начале 20 века. Они старообрядцы бы уравняли в правах в 5-м году, но примерно до революции власти по инерции, эта машина, так сказать, слишком... долго тормозила, слишком медленно тормозила, поэтому эти репрессии отчасти продолжались. Старообрядцы говорили, мы хотим построить церковь. Им говорили, вам же нельзя. Старообрядцы говорили, ну как же, вот закон есть. Они говорят, ах, да, теперь можно. Ну ладно, строите, но вообще-то вот, а мы вам вот здесь вот перекроем кислород, а здесь не дадим подключить. А здесь тоже. То есть власти по-прежнему рассматривали свои задачи поддержка одной главной конфессии.
Это было 100 лет назад.
Да, это было 100 лет назад. С тех пор репрессии закончились, но... понимаете, прекратить репрессии и решить вопрос там, и закрыть вопрос, это разные вещи. Вопрос не был закрыт, потому что фактически две стороны, оспаривающие свои права, свою правоту в отношении событий 17 века, они остались. И никаких решений предложено не было. Поэтому Егор Станиславович может говорить, так сказать, он в своем праве, он говорит, там, что эту войну надо закончить, и все хорошо, но, к сожалению, никаких, я не вижу никаких вариантов, так сказать, прекращения этого спора, кроме как так сказать, то, что предлагает президент там, и так далее, а именно... устроение гражданского согласия, при котором люди разных взглядов будут взаимно уважать друг друга, не стремиться наехать и забрать у кого-то чего-то, а при этом, так сказать, остаться, в общем, в хороших, добрых отношениях.
Но вот начало этому положил Путин, нет? Когда посетил?
Начало этому было положено в 1935 году. Вот. А вот что касается гражданского... Да, ну, вы правы, Путин сделал еще один важный шаг в этом же направлении. Тут вне всякого сомнения. Это одно дело сказать, что эти люди больше не изгои, эти люди больше не плохие, они больше не крамольщики, не революционеры. А совсем другое это прийти к ним и сказать, что да, вы такие же, как... То есть фактически Путин, как мне кажется, легализовал гражданский консенсус, и это шаг не в сторону... как бы с какого-то слияния или прекращения этого спора. Это шаг в сторону гражданского, светского решения вот этого конфликта.
Ну, скажите, через 100 лет наверняка вот этот момент будет занесен в учебники, в историю, как переворотный, когда власть впервые за 350 лет обратила внимание таким образом на старообрядчество. Да?
Ну, наверное, да.
И наверняка
да, я думаю,
каким-то
что...
шагом, каким-то переворотным моментом его назовут. Ну, и интересна тут реакция РПЦ. Какой она может быть, какой могла быть? Я вот вижу только, что в РПЦ рассказывали о трудностях преодоления раскола со старообрядцами. А есть митрополит Волоколамский Илларион, глава синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви. Он говорит, что есть добрые отношения с главой Старообрядческой Церкви, митрополитом, и есть трудности в преодолении раскола. Он презентовал свою книгу 1 числа и как раз там об этом говорил. Трудности есть. В чем они заключаются? То есть просто как уважение и принятие, что есть иная позиция. То есть если ты принимаешь и уважаешь другую позицию, якобы трудности уже должны исчезнуть, их не должно быть, они есть. Значит, кто-то не может принять, что есть другое мнение.
Да, это вообще очень сложно. Мы с большим трудом, особенно, так сказать, после 70 лет советской власти, готовы смириться с тем, что рядом находятся люди, которые на многие вещи смотрят совершенно иначе, не так, как мы. Нам это сложно. Что касается митрополита Илариона, я прекрасно понимаю, что он говорит, что с одной стороны, со светской точки зрения, у нас хорошие отношения, и в этом смысле мы продвинулись вперед, но это то, что хорошие отношения, это вот именно то, что делает государство в большей степени. Оно создает рамку для хороших отношений. Что касается остального, есть трудности, то трудности с точки зрения РПЦ и с точки зрения самих старообрядцев выглядят по-разному. С точки зрения самих старообрядцев трудность стоит в преодолении диспаритета, вот, ну, как бы присутствия в общественном пространстве, возможности воспользоваться какими-то государственными там, не знаю, субсидиями на ремонт зданий и так далее. Вот. Но совсем не в объединении. А с точки зрения РПЦ, наверное, задача все-таки в той или иной степени формулируется как соединение или присоединение к себе вот этого согласия. Насколько мне известно, старообрядцы ни Русской Православной Старообрядческой Церкви, ни Древней Православной Поморской Беспоповской Церкви задачу присоединения к РПЦ не рассматривают и в ближайшем будущем не собираются рассматривать.
Почему именно сейчас Путин обратил к старообрядчеству такое пристальное внимание? Ну вот 008 наш слушатель находит ответ в следующем. Наверное, это гораздо проще все. В преддверии выборов Путину нужна поддержка разных ветвей. Для этого он затягивает в свои сети всех, кто может повлиять на электорат. Удастся ли это Путину старообрядцы-то? Они вообще тот народ, который активен? Вот мы уже выяснили, что они за семью, за труд. Это те люди, которые активны на голосованиях различного рода, на выборах? Как можно описать человека, который относит к себя к старообрядцам?
Вы знаете что? Я думаю, что вот этот электорально-статистический подход в данном случае не верен. Просто потому, что количество людей, которые являются активными старообрядцами, и тем более количество из них, которые на что-то могут повлиять, ничтожно. Оно невелико. То есть, ну, прямо скажем, если мы говорим, что там среди Русской Православной Церкви только там какое-то 2% населения пришло на Пасху в церкви, это официальная статистика, то есть простоял всю службу. Я не говорю, что проходил мимо церкви, со свечкой там 5 минут постоял, а именно там сознательно пришли. Вот. То есть старообрядцев это еще меньше. Поэтому вот считать, что Путин борется за голоса избирателей путем старообрядцев, это маловероятно. Другой вопрос, что, наверное, символическом духовном пространстве создается некий вакуум, потому что, в результате разных неловких движений РПЦ в глазах прежде всего разной интеллигенции и вот этот золотый и символический капитал слегка поблек. И многие люди уже говорят, да, вот все уже не то вот при Алексее II было, а вот сейчас уже... И поэтому, наверное, в этом смысле что-то можно говорить. Но, опять же, это надо говорить со специалистами по общественному мнению. Вот. Но мне кажется, что дело даже не в этом. А дело в том, что президенту все-таки, мне кажется, хочется войти в историю как человеку, который закрывает вековые проблемы, который делает Россию, ну, там, более мирной, более цивилизованной. Это очень сложно в нынешней геополитической ситуации, но что-то нужно делать. Поэтому я не думаю, что здесь борьба за голоса избирателей.
Я напомню, что у нас в гостях Алексей Муравьев, это историк, религиовед, доцент Высшей школы экономики. Говорим мы о старообрядчестве и будем продолжать об этом говорить буквально через 4 минуты. Далее информационный выпуск, а через 3-4 минуты продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Говорим про старообрядчество, еще древнеправославие. Так называется старообрядчество. Алексей Муравьев, историк, религиовед, доцент Высшей школы экономики. Здесь в студии радиостанции «Говорит Москва». Какие у старообрядцев международные связи? 692-й спрашивает Алексей Владимирович. Есть ли какая-то сеть?
Да, безусловно. Мировая. Дело в том, что вообще гонения и драматические события 20 века, революция, там, войны, создали достаточно большой поток, который вынес из России много старообрядцев. Поэтому сейчас старообрядческие общины существуют не только в России, но и в Западной Европе, прежде всего в Италии. Очень много в Румынии, ну, прям десятки общин в Румынии. Значит, во Франции, в Германии, в Испании, в Швеции. Много общин в Соединенных Штатах, в штате Орегон, особенно Пенсильвания, в Австралии, причем как в Сиднее, так и в Мельбурне, и даже в Новой Зеландии. Есть общины в Латинской Америке довольно много, бежавших туда, это вот те, о ком митрополит Распутин говорил на предметах возвращения возможного в Россию. Вот, так что международная связь довольно хорошо налажена. Ну, я уж не говорю про страны СНГ, тут все понятно, потому что многие казаки-старообрядцы осели с завоеваниями Российской империи в Средней Азии, поэтому есть общины в Алма-Ате, в Казахстане, в Кыргызстане, во всех столицах есть старообрядческие общины.
Есть ли среди старообрядцев олигархи? Это вопрос от того же 92-го.
Все зависит от того, что мы вкладываем в понятие олигархии. Олигархия – это форма власти. То есть, грубо говоря, когда власть осуществляется какими-то семибанкирщиной какой-то, да, как когда-то у нас там отчасти было, ну, тогда можно говорить об олигархах. Если среди старообрядцев просто богатые люди, есть. Есть. Если старообрядцев такие богатые, что они прям могут пойти в политику, думаю, что сейчас нет. Ну, когда-то, да, Рябушинские, там, Кузнецовы, Кузнецовский фарфор, мануфактуры, когда-то были очень богатые люди, но они в основном занимались не столько вкладыванием в политические движения, в партии какие-то, а в большей степени занимались разного рода культурой и филантропией. Например, первая футбольная команда в России создана на деньги старообрядцев. Московский художественный МХАТ, значит, построен старообрядцами. Значит, там, я не знаю, все больницы крупные, Морозовская, Детская, Боткинская, там, это другие, там, построены старообрядцами, Третьяковская галерея. Ну, очень-очень много чего. То есть они вкладывали в большей степени в культуру и искусство.
Значит, поэтому было что вкладывать просто.
Да, были большие капиталы. В концу 19 века скопились большие капиталы. И когда легализовали это все к концу 19 века, то стало возможным. Сейчас, я думаю, олигархов нет.
Ну и еще про то, вот, во времени, как русская старообрядческая церковь вела себя во время Великой Отечественной войны, как к ней относился Сталин, и какая роль у старообрядцев была в 1917 году в революции. Вот революция, Сталин и Великая Отечественная война.
Ну, начнем с революции. Значит, старообрядчество, как и новообрядчество, было неоднородно. Были люди, которые, скажем так, были, как многие, верноподданными, там, как в советских учебниках писали, опорой режима, значит, слугами престола и так далее. Старообрядцы, например, охраняли русских государей традиционно. Это была старообрядческая казаки-старообрядцы. Это была личная гвардия императоров. И много казаков погибло во время цареубийства, значит, первомартовцами, когда, значит, убили императора, значит, Александра. Вот, значит, и в революцию часть этих старообрядцев, конечно, выступала как монархисты, контрреволюционеры, не приветствовала советскую власть, и архиепископ Милетий, возглавлявший Старообрядческую церковь, тогда проклял советскую власть. Это интересно, просто даже раньше, чем это сделал патриарх Тихон. Mm-hmm. Вот, значит, другая часть старообрядцев, ну, многие беспоповцы особенно, рассматривал государство как зло, то есть стояло на позициях почти что Михаила Ивановича Бакунина, такого анархизма такого. И вот эти люди, в частности, такой, ну, не только беспоповцы, но и выходец из большой семьи Морозовых, такой отщепенец от семьи, Савва Морозов, даже был близок к Горькому, и Горький его убедил, что нужно давать деньги большевикам, РСДРП. И Савва Морозов давал деньги, пока, наконец, не осознал... Не познакомился с их программой, не понял, кто это такие, и решил больше денег отдавать. Но тут он вдруг неожиданно самоубился. Значит, при этом к нему в момент самоубийства пришел эмиссар, значит, большевистской партии, поэтому вопрос о его смерти остался открытым. Вот, значит, поэтому, скажем так, часть старообрядцев приветствовала революцию, считала, что правильно это государство нужно сокрушить, и давала деньги. Их было в целом, я бы сказал, что это была меньшая часть старообрядцев. Большая часть старообрядцев, как верующие, считавшие, что пусть лучше царь, хоть и не старообрядец, но все-таки царь, они признавали царя, да, это лучше, чем вот эта анархия, они относились к революции плохо и испытали на себе потом всю тяжесть репрессий. Старообрядческая церковь была разгромлена фактически чуть-чуть позже, чем новообрядческая, и архиепископ Милетий скрывался на Дону в своей станице, откуда он был родом. Поэтому ситуация была такая. Вот, теперь про Сталина и революцию. Что касается Сталина, то, вообще говоря, он не очень интересовался старообрядцами. Как, в общем, его не очень интересовало и РПЦ. До 1942 года, когда он решил использовать этот ресурс. А почему? Потому что в 1937 году была перепись, и оказалось, что большинство все-таки населения в той или иной степени себя ассоциирует с православием. Тут бы самое время задаться вопросом, а что это за православие какое-то? Оно же не обязательно церковное. Это может быть такая идентификация. Люди говорят, я православный, но в церковь не хожу. Угу. Как сейчас многие.
Да-да.
Вот. Но тогда Сталину нужно было действительно нажать на все рычаги, чтобы, поскольку война и все прочее. Поэтому он... Вот. Что касается старообрядцев, то старообрядческая церковь была тогда разгромлена. Централизованной организации не было. Не было, собственно, у Новообрядческой тоже централизованной организации не было. Она была создана в 1942 году. Но у Старообрядческой и этого не было. И только в 1947-1948 году старообрядческие епископы, которые все поголовно сидели в лагерях, стали возвращаться. Часть там так и погибла, часть вернулась из лагерей. Вот, ну, об этом существует довольно обширная библиография. Сейчас издана книга по старообрядцам, репрессированным, там, синодик такой есть. Ну, это, вот. Поэтому, но, скажем так, старообрядцы, надо сказать... В общем и целом к Сталину относились примерно как все, как большинство верующих тогда, рассматривая его, в общем, тираническую власть как некая разновидность царской, как ни странно. И поэтому в календарях старообрядцев можно говорить, что это официозом навязали, но, так сказать, там были всякие, mm-hmm. там, день рождения великого вождя там, и так далее. То есть и старообрядцы в этом смысле, так же, как и остальные верующие, скорее видели в Сталине, ну, человек, который вернул епископов из ссылки, там, и так далее. Они уже не вспоминают, кто их туда посадил. Вот. Значит, это по поводу Сталина. По поводу войны. Старообрядцы участвовали в войне так же, как и все остальные люди, граждане. Вот. И здесь среди героев Отечественной войны генерал Белобородов там, это другие, которые принадлежали к старообрядцам. То есть это, конечно, были люди, члены партии там, и так далее, естественно, генерал и прочее. Но они... Там, как, например, Рокоссовский был поляк, то есть он был с католицизмом связан, поляки там сейчас его себе в лыко вставляют, так же старообрядцы. Вот. Но были, например, интересные истории. Например, жившие в тайге старообрядцы часовенные, которые вообще не участвовали ни в чем и от государства отвращались, в какой-то момент, так сказать, собрались и решили, что поскольку Гитлер – это как бы воплощение Антихриста, то все-таки мы не участвовали раньше ни в чем, то с Антихристом надо идти бороться. И они пошли. Они были прекрасные стрелки, по белкам, к белке в глаз попадали, ну и вот. Поэтому вполне участвовали.
Понятно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Пока наши слушатели набирают, еще просят 561-й рассказать про старообрядческое кладбище в самом центре Олимпийского парка в Сочи.
Да,
что это за кладбище и что в нем интересного?
Такая история есть. Дело в том, что когда казаков... предыстория этого печальная, потому что когда Российская империя осваивала то, что называется Черноморское побережье Кавказа, оно выгоняло местные народы, адыгов, абхазов, ну, в целом, вот всех выгоняло с прибрежной полосы в горы. Одновременно с этим турецкая пропаганда, значит, работала, и черкесы, и абхазы уезжали в Турцию, мухаджиры так называемые. Вот. А туда кораблями привозили казаков из Дона там, и так далее, из других мест, в том числе много старообрядцев. И поэтому туда приехала в какой-то момент группа старообрядцев, которая там была у них церковь, их деревня и кладбище, где они хоронили своих, значит, умерших. Вот, ну, когда вышел сейчас нацпроект по созданию Олимпийского городка в Сочи, оказалось, что это кладбище находится в самом центре между стадионами. Но сначала какой-то неразумный чиновник сказал, да, снести его там, что там, 2 экскаватора, там, 3 бульдозера. Вот. А потом все-таки как-то неудобно, старообрядцы стали писать, ходить, они такие активные ребята, и стали жаловаться. Они там местные живут. Церкви их уже нет, они ездят куда-то там в Майкоп или куда-то еще, где есть старообрядческая церковь. Вот. Ну и решили обнести его таким заборчиком, и там получился какой-то неловкий такой, как ни странно, высокий забор, чтобы не пугать спортсменов. Вот. Ну а за ним находится старообрядческое кладбище.
Ну, и это выход, наверное.
Ну, конечно, это вариант, да.
7373-948, телефон прямого эфира, и слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Я хотел вот узнать, почему возникла необходимость и что положительного вот в новой религии? Почему не осталось у нас на Руси вот старообрядчество, как оно устоялось с 9 века? И второй вопрос. У нас на протяжении истории легко меняются религии и идеологии. Это, значит, многобожие сменилось на православие, православие потом вообще было отвергнуто, сменилось на социализм и так далее. И все мы меняем, как говорится. Возможно ли у нас какое-то идеологическое, хотя бы религия новая под действием главы государства?
А, то есть еще одно изменение. Возможно ли, если мы так часто меняем, часто считает наш слушатель? Прошу прокомментировать.
Ну, давайте начнем с истории. Ну, зачем понадобилась реформа? Это про это довольно много еще написано. У Каптерева целая книга есть. Вот, и с тех пор довольно много объяснено. Значит, вкратце заключается вот в чем. Что в тот момент, это был 17 век, да, значит, середина 17 века, когда фактически начала разрушаться османская держава, Великая Порта, и эти осколки от нее стали откалываться осколки, да, и самым большим осколком, на который точили зубы все державы мира, и российская тоже побежала точить зубы в том числе, это, конечно, Малая Азия, ну, то есть, грубо говоря, Стамбул, да, вот, проливы, Босфор, там, все прочее. Вот, и значит, патриарх Никон и царь Алексей Михайлович тогда решили, что для того, чтобы стать царем не только над русскими, но и над греками, нужно вот их пригласить. И когда они стали выяснять ситуацию, то выяснилось, что греки за время разных драматических событий, которые у них были, в частности, их завоевали крестоносцы, там они долгое время жили под, ну, какое-то время жили под латининами, потом под турками, они, у них произошли изменения в обрядовой практике, они отчасти усвоили что-то католическое, что-то потом свое развелось уже, и вот там эти 3 пальца вместо 2, там еще какие-то вещи. Вот, и тогда, собственно, они решили во имя политической прагматики, целей, вот давайте унифицируем этот обряд. Точнее говоря, задача была сначала, допустим, сделаем, выясним, кто прав, там, мы или греки больше, а потом, когда выяснилось, что такое задача требует очень большого денег, сил, там, научных, ученых, а ученых не было, было мало, там, печатный двор, там, было справщиков немного было. Вот, поэтому выгнали всех старых справщиков, которые были умные, и привезли из Украины, из Малороссии тогдашней, тех справщиков, которые уже привыкли, уже перешли на греческий обряд. Там уже на Украине, благодаря Киево-Могилянской академии.
Подточено уже под это дело.
Да, да, да. И, значит, и быстро начали вот это все крушить. И когда один из справщиков спросил, а как править-то, то патриарх Никон ему сказал, правь как угодно, лишь бы не по-старому. То есть здесь уже там... Просто, как всегда, это называется русская халтура. Вот просто халтура, потому что вместо того, чтобы сделать все по уму, решили с халтурой. Давайте быстро, побыстрее, значит, чтобы царь был доволен.
А в чем халтура потом она вылилась? Вот...
А халтура была, понимаете, что вместо того, чтобы сделать изучение всех рукописей и посмотреть, как оно было, а в 19 веке это было сделано, русские ученые, Картер и многие другие выяснили, что все-таки старообрядцы во многом были правы, что там в рукописях есть те чтения, которые не сохранили, что два перста — это не изобретение их, а что это они были в Византии в древнее время и много еще чего. Вот. А в 17 веке все это было объявлено сатанинским, лживым, еретическим. Более того, значит, при Петре придумали писать фальшивки такие, якобы, так сказать, чтобы доказать, что старообрядцы молятся неправильно. Ну вот написали фальшивки. Потом их же отвергли, и создало для синодальной, для РПЦ такие проблемы, потому что нужно было признавать, что в недрах РПЦ родились фальшивки для доказательства неправоты старообрядцев. Вот. Значит, поэтому вот это была такая вот печальная история, когда ради политической, в угоду политическим целям принесли вековые, в общем, обычаи народа. Теперь по поводу того, можно ли придумать новую религию. Мне такие случаи изобретения новой религии известны в очень малой степени. Таких было немного. Но это прежде всего касается Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Там действительно религии придумывают, например, в Японии. У нас все-таки придумать религию в России очень сложно. Поэтому я не думаю, что ни президент Путин, ни кто-либо другой может придумать какую-то новую религию.
Если не придумывать, а как-то видоизменять то, что есть. В политических целях, опять же.
Понимаете, в чем дело? Любое насилие над религиозной областью будет сейчас жестко отвергаться. Посмотрите, что сейчас происходит с реновацией. Ну, в неких, вроде как, в благих целях, там, да, сделать людей лучше.
Нет, ну, это другое. Вам скажут, что у нас нет информации. Если вы нам все расписали, что как будет, мы бы согласились, а так мы непонятно, за что голосуем, но это понятное дело.
Совершенно так. Тут будет то же самое. Ну вот представьте, что кто-то захотел, говорит, ну давайте излучим. И выяснится, что на самом деле, вот если с научной точки зрения пригласить, то там окажется, что с одной стороны старообрядцы правы вот в этом, а вот в этом правы новообрядцы, а есть еще там, где не правы ни те, ни другие.
И объединить все это
и
в одно.
И как это решить, а вот как объединить? Никак. И поэтому здесь есть два варианта. Либо тираническим образом сказать, так, ну-ка быстро, все мы вот... зажимаем в железный кулак и объединяйтесь там вот на наших правилах. А если предоставить им самим вот решать верующим людям, как это, точнее говоря, церковникам, вот это вот, то они, то есть оснований для создания чего-то нового из старообрядчества и новообрядчества я сейчас не вижу.
Просто если церковники знают историю, что откуда взялось, возможно, то люди обычные, которые просто ходят в церковь, а может быть даже не ходят, но называют себя православными, они-то вам мало кто ответит, расскажут, почему там три пальца, когда два и так далее. Еще, знаете, 008, наверное, в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Новая религия цифровая, потому что информационные технологии идут вперед, и, возможно, что-то потом появится как раз вот из цифровой информации, связанной с компьютерами, с разработками, с новыми.
Да, я думаю, что отчасти это верно. В том смысле, что, безусловно, новый тип информации, новое общество, которое возникает, социальные сети, это абсолютно новая реальность. И оно порождает из себя, естественно, новые формы.
Все равно какие-то элементы церкви, они же устарели и сейчас неприменимы в современном мире. Есть то, что противоречит вот нынешним, какие-то убеждения, которые, ну, сейчас, вот если сказать, ну, как? Например, какие-то новые открытия научные, те же развитие информационных технологий. кажется, что церковь вот немного прошлым живет, или это не так?
Вы знаете, что нет, я думаю, что это несколько такое упрощенное представление о том, чему учат традиции. Когда вот говорят про ислам, про исламскую религию, есть такое важное очень понятие. Есть, шариат, а есть адат. Шариат – это то, что предписано религией, а адат – это народные обычаи, которые просто, привелись, но, тем не менее, вот считаются как бы тоже важными. Но все-таки, с точки зрения фундаментальной, шариат это то, что предписано, а адат – это то, что принято. И вот в христианстве тоже так есть. Есть вещи, которые устарели, но это скорее обычаи. Например, там долгое время церковь, особенно католическая церковь на Западе, боролась с представлением о шарообразности земли. Или, например, фундаменталисты, протестанты утверждали, что, дескать, Бог сотворил землю за 6 дней, или, например, что вот так называемая библейская эра, там 8 тысяч, там, сколько-то лет, это именно то время, которое прошло от сотворения мира. Но к религии это не имеет никакого отношения. Это народные представления, которые просто выросли одновременно с религией или в ее окружении.
7373948. Давайте еще успеем звонок принять. Здравствуйте, мы слушаем вас. Как зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Я тут понимаю, что, оказывается, в храмах некоторые можно записки поминальные и за упокоение, и за здравие отправлять по интернету. Потому что цифровые технологии в храмы приходят. Но вопрос-то у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, а почему старообрядцы такие закрытые? Ведь в любой христианский храм, по сути дела, можно зайти. Никто тебя не погонит. А в старообрядческий храм не войдешь. Я вот попробовала у нас здесь на Белорусской войти еще где-то в году, может быть, 2004-2003, его только отреставрировали. Но спасибо, что пинками не погнали, просто не пустили.
А там нужно как-то сообщать о себе сведения, что приверженец старообрядчества, или как?
Я
как
не вас? Знаю, не видим друг друга в лицо, что ли, знает. Может быть, община небольшая, потому что я подошла, хотела войти, а мне сказали, что делать тебе тут, бабка, нечего. Что ты будешь тут делать? Я говорю, мне интересно. Мне объяснили, где интересно. И вышли 2 молодых человека, в общем, довольно внушительных, потому что мне там было под 80. И чуть не пустили.
Спасибо, спасибо, Анна. По поводу вот цифровых технологий, тоже ведь у священников появляются дорогие автомобили, какие-то часы, какие-то новые технологии, там, я не знаю, в одеянии, что-то более удобное, складывающееся. И просто мы смотрим, нам кажется, что это неестественно, потому что мы привыкли воспринимать вот церковь как то, что было раньше, и как не с современными деталями,
да,
не с такими современными.
Не должна так сильно меняться. В этом смысле, наверное,
да.
Мне кажется.
И вот за упокой что-то можно было по интернету отправлять, или там какие-то смс-сообщения. Вот это же новинка, это вот что-то такое немыслимое. Нам пока это некомфортно с церковью связывать.
Ну, как раз с точки зрения старообрядцев на этот вопрос, это происходит, но у старообрядцев действительно такая вещь, что в церкви вещи меняться не должны, поэтому там дома у нас электрический свет, а в церкви свечи, там они не нужны электрического света. Это неправильно. Там у нас все меняется, складывается, и Bluetooth, уже в рукаве пиджака зашит, а в церковном плане нет. Поэтому они носят традиционную одежду, там вот кафтаны, священнические облачения тоже не меняются.
Ну и у нас очень совсем времени немного по поводу входа. Почему закрыты? Но я-то объясняю это как раз гонениями многочисленными, когда уже привыкли, что могут где-то подсмотреть и потом прогнать. Этим можно объяснять?
Да,
или
конечно.
Какие-то другие есть?
Да, это долгая история гонений, закрытости, когда, люди просто привыкли охранять свое. Сейчас...
А в храм действительно постороннего не пустят?
Нет, я думаю, по крайней мере, мой опыт такой, что сейчас в старообрядческий храм можно достаточно свободно зайти, если ты знаешь, как они там себя ведут. То есть, если ты не надеваешь подчеркнуто такой какой-то непринятой у них одежды, да, женщина в длинной юбке никогда не вызовет у них там, а, например, там девушка в супермини, конечно, вызовет там,
но
да.
Это и в,
да.
В обычном
бывает по-разному, да, значит, что то же самое касается мужчин, если мужчина там в какой-то прозрачной там футболке, это тоже будет не очень хорошо, или там в шортах. Поэтому здесь в одежде старообрядцы традиционные. Но в целом сейчас, как мне кажется, вот эта вот закрытость их обычная, она сейчас потихонечку уходит. Сейчас во многие старообрядческие храмы уже становится реально вполне зайти.
Но надо только проверить теперь на белорусской. Можно ли? Вы были там?
Да, конечно.
И все нормально?
Все в порядке.
Странно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Очень коротко. Еще один звонок примем. Буквально минута на вопрос и ответ. Здравствуйте. Как вас зовут?
Людмила, добрый день.
Да, Людмила, коротко.
С праздниками прежде всего. У вас сегодня Троицкая родительская. Скажите, пожалуйста, вот, например, название Древнеправославная церковь. Это не старообрядческая или какое-то секция?
Ну вот древнеправославие то же самое, что старообрядчество, правильно?
Слово древнеправославный – это синоним слова старообрядческий.
Но сейчас не употребляется.
Да, значит, но когда говорится русская древнеправославная церковь, это одна из старообрядческих церквей, но она небольшая, которая находится сейчас в диалоге с русской православной старообрядческой церковью. Они, как я понимаю, движутся по пути к установлению согласия там, взаимного.
Спасибо большое. Благодарю нашего гостя. Алексей Муравьев, историк, религиовед, доцент Высшей школы экономики, рассказывал сегодня про старообрядчество, и теперь и мы с вами, наши слушатели, знаем чуть больше. Спасибо огромное. Это радио «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.